Приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы исследуем книгу Откровения вместе с нашим гостем Ростиславом Николаевичем Волкославским. Мы продолжаем изучать семь труб. И мы подходим к изучению второй трубы. Мы с вами говорили в предыдущей передаче, что труба – это предупреждение. Это зов Бога о больших катаклизмах, о больших потрясениях, которые необратимо обрушатся на землю, если люди не остановятся, если христианство не изменит свое отношение. Мы с вами изучили уже первую трубу, и сейчас мы смотрим на вторую трубу. Восьмой стих, восьмой главы. «Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низвергнулась в море, и третья часть моря сделалась кровью». Что означает эта труба? Вот в историческом аспекте, что она отображает?
Я еще раз хочу сказать, что мы придерживаемся исторического истолкования всех семи труб, того классического истолкования, которым мы как церковь уже сохраняем на протяжении 150 лет. Мы продолжаем, в общем-то, традицию истолкования, которое было еще раньше в протестантизме. Вот. Поэтому я спокойно могу излагать этот материал.
То есть наш адвентистский принцип истолкования исторический, он основан на протестантском принципе истолкования, которое легло в основу нашего толкования.
Который сегодня, возможно, и забыт большинством толкований, модернизированных, но они не лучше того классического толкования, которое было дано и которые поддержаны самыми мощными историческими процессами прошлого, и не затемняют, а наоборот помогают понять исторические процессы настоящего и будущего. Без понимания прошлых исторических событий, без понимания, почему они так сложились судьбы европейской цивилизации, мы не можем понять того, что будет с глобальным миром в конечном счете. Потому что пророчество показывает и региональные события в Европе. Вот эти трубы – это региональные суды, которые совершались в основном на территории европейской цивилизации. На протяжении раннего Средневековья, когда рухнула огромная Римская империя.
Нам дается исторический фон, на котором мы видим, как развивалась история церкви.
Да,
история. И мы видим, как исторический фон влиял на развитие церкви.
Совершенно верно. И вот этот вот момент, когда вы прочитали, что гора упала в море, да?
Большая гора.
Большая гора. Во-первых, бесспорно, не уходя от текста, можно сказать, что и буквально было такое событие. Сейчас уже при исследовании раннего Средневековья отмечают, что были такие страшные катаклизмы, что и астероиды падали в океан, и было извержение такого страшного, такое страшное, как извержение вулкан, который есть возле Индонезии, там, вот, Кракатау, вот. И этот вулкан, когда он извергся, то несколько месяцев эта пыль вулканическая, она закрывала море, небо, и это изменило климат даже, вызвало голод в Европе. Это ряд вот современных уже исследований, даже фильмы показывают научно-популярные по этому вопросу.
Вот. Касаясь горы, это касается как-то Рима, Римской империи?
И вот эти вот катаклизмы, они, которые были в раннем Средневековье, в V веке, вот, они подтолкнули эти варварские народы потому что они начали искать лучшие места для жизни. И началось великое переселение народов. То есть это великое переселение народов имело и чисто физические причины, не только морально. Но в основе, конечно, есть та коррупция, то разложение, которое было в Римской империи, когда истинные проповедники, Слово Божие и отцы церкви того времени, вот, искренние отцы церкви, я называл их имена, и Златоуст, и Григорий Великий, и Амвросий Медиоланский, и Августин на Западе, они предупреждали общественность о том, что такая жизнь внешне христианизированная, но языческая по сути своей, она не удовлетворяет Бога. Вот, поэтому эти суды, которые обрушились на Римскую империю, они были судьбоносными в том отношении, что они изменили политическую карту Европы на века. Рухнул огромный исторический мир. Это Римская империя. Представьте себе, уже в первом веке Римская империя только в Италии имела 1200 городов. Городов, которые были благоустроены, с площадями. Водопровод римский известный, да, который сработан еще рабами Рима, который километры вел через перевалы, через пропасти этот шел такой, был мощный, построенный на арках. До сих пор остались эти остатки, это колоссальное сооружение той эпохи. Дороги римские, Римской империи, насчитывали около 150 тысяч километров благоустроенных дорог.
Это которые был, связывали все уголки империи,
да,
с Римом.
Это был цивилизованный мир своего времени. Вот. Но ввиду того, что грех и коррупция настолько распространилась в обществе, что наступили суды Божьи. Вот в этих трубах и показывается крушение этого мира, этого римского мира. Вот вторая труба показывает нам, что поражаются море, море поражается. И фактически историческое истолкование исходит из этого положения, что бедствие на Римскую империю пришло с моря. Это были вандалы. Вандалы пришли в Рим в 455 году нашего летоисчисления, то есть через 45 лет после того, как Аларих разрушил
первая
Рим.
Печать.
Первая печать была. И это нашествие было намного страшнее, чем нашествие вестготов. Уже Рим поднялся из пепла, из развалин. За 45 лет все-таки отстроили они. Но страшные интриги, коррупция во дворце, историки это описывают.
Постоянно чехарда с императорами.
Да, и фактически оставалось, что это было гнилое общество. Оно было цивилизованное, оно было благоустроенное, оно было просвещенное, но оно было мертвое духовно, это общество. И поэтому вандалы пришли с моря. Как они оказались там? Вандалы где-то около 420 года вторглись в Римскую империю, прошли через Галлию, то есть Францию, опустошили ее, потом через Испанию, потом через Гибралтар и в Африку вошли. Вот. И заняли ту территорию, которая раньше принадлежала Карфагену на севере Африки. Организовали свое королевство вандальское. Оттуда на кораблях они терроризировали все Средиземное море с юга. Вот. И фактически главная артерия Римской империи, это Средиземное море, главная экономическая артерия, она теперь оказалась под властью вот этих
вандалов.
Вот. И разрушение Рима, которое они совершили в 455 году, вошло навсегда в историю как вандализм. Это слово существует в современной литературе вообще. Пришло от этого, что они не пощадили памятников культуры, архитектуру Рима. Они разрушали это все. И вот разрушение культурных памятников стало нарицательным словом, обозначаться вандализм. Вот. Вы знаете, что они увезли даже во время грабежа, увезли даже семирукий светильник, который раньше был взят римлянами из Иерусалима. Иерусалима в 70-м году. Но что произошло? Когда они увезли по морю, буря произошла, и этот тот кораблик, который вез это все, затонул, и навеки светильник ушел на дно Средиземного моря. Тот великий светильник, который освещал истории народа Божия на протяжении всего Ветхого Завета.
Итак, вторая печать – это нашествие вандалов. Первая печать – это нашествие остготов.
Первая печать – это нашествие вестготов.
Вестготов.
Вторая – вандалы.
Это вандалы. И да. Мы подходим тогда к третьей печати, третьей трубе. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Третья труба.
Ну, мы продолжаем видеть разрушение той же империи. Видите, не один удар потребовался. Потребовалась целая серия ударов, чтобы разрушить этот древний Рим, древнеримский мир, или наказать его за его грехи и беззаконие. Вот. В данном случае обычно историческая школа истолкования пророчеств видит в этом нашествие гуннов во главе с Аттилой.
Аттилой.
Да, это было страшное нашествие. И шел он в основном вдоль рек. Дунай и Рейн. Вот это реки главные, которые были границей между Римской империей и остальным миром. Он шел по этим рекам и потом вышел в Галлию или Францию. И там на каталаунских полях произошла великая битва, величайшая битва раннего Средневековья, когда римляне собрали остатки своих войск, и к ним присоединились уже раньше туда вошедшие визготы и некоторые другие варварские племена, потому что все были в ужасе от того, что такое нашествие гуннов. Гунны вообще представляли такую страшную угрозу, что они спугнули, как говорят историки, всех варваров, все те племена, которые жили раньше.
Перед ними,
и они в страхе наполняли Европу. Гунны как бы дали им толчок, еще такой политический факт этого великого переселения народов. Вот, когда одно за другим племя или племенные союзы, их историки насчитывают около 10 племенных союзов. Каждый племенной союз, он имел много мелких племен, но возглавлялся, как мы вот в наших комментариях ясно, там перечисляются эти 10 основных племен, которые возглавляли. Это были фактически 10 племенных союзов. Вот, и они один за другим врывались в Римскую империю, разрушали ее и населяли ее в конечном счете. Нашествие Аттилы кончилось вот этой страшной битвой, которая была при каталаунских полях, и около 300 тысяч человек было погибло с обоих сторон. Аттила был разбит, но такое страшное количество убитых и раненых, что потоки круг текли в ручьи, которые там были, и раненые пили из этих ручей и умирали. Это страшная была картина. Я хочу сказать, что все-таки Бог всегда был милостив, несмотря на безумие и жестокость людей, которые все решают силой оружия или и захватывают и так дальше. Есть интересное описание, как Лютеция, это город, который сегодня уже Париж, а раньше когда-то Лютеция. Вот как они, значит, встречали вот это, как они переживали, когда шло вот это нашествие. Как они, значит, стены еще были тогда деревянные, колья забиты и так дальше. И вот идет такая страшная угроза, как варвары. И весь народ собрался в храме, молился, и местный епископ взывал к Богу, и весь народ плакал, чтобы Бог защитил. И вот, значит, он посылает каждый раз, не видно ли облако с запада, не идет ли помощь. И потом один раз приходит этот посланный и говорит, облако поднимается с запада. А он говорит, это помощь Божья. И действительно, вот эта вот встречная
армия
шла, которая остановила, и произошло, значит, вот это страшное сражение на Каталаунских полях. Вот. Но Аттила, конечно, бич Божий, как называют его летописцы, он подошел и к Риму в 451 году. Однако Рим и римский епископ откупились. Да, вот нужно отдать должное, что зачастую вот представители церкви, они тоже были патриотично настроены и защищали.
И спасли Рим от разорения.
Да, конечно, конечно. Вот. Мы не можем себе представить, что от самого начала все было падше, и все служители были падше, и все были коррумпированы. Это будет, конечно, профанация и неправильный подход. Нужно сказать, что во все времена были благочестивые люди и среди высшего духовенства, и среди народа Божия. И Бог отвечал на молитвы людей всегда, во все времена. Вот. Но в целом судьбы цивилизаций все-таки зависели от того, как они относятся к закону Божию, как они зависят, как они относятся к Слову Божию. Вот. И Аттила отступил, он вскоре умер, был похоронен на дне реки ночью, и те, которые его хоронили, были уничтожены. Таким образом, никто никогда не знает, где его место. Но интересно, что пророчество говорит, что звезда упала куда? В реки. Вот, потому что он шел вдоль рек в основном и погиб в реке, в конечном счете. Или похоронен, лучше сказать так.
Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня, и не светла была, так как и ночи. Вообще очень много третья часть. В каждой трубе мы где-то видим. Третья часть деревьев погибла. Здесь мы
третья
видим
часть живых тварей,
море.
Третья
да.
часть судов погибла. И тут вот тоже третья часть, да?
Да.
Еще раз подчеркивается, что все эти трубы имеют региональное значение. Это не глобальные суды, которые в конце истории.
То есть этот момент, третья часть говорит о региональности.
Да, о том, что это все-таки ограниченные были суды Божьи. И они касались адресно все-таки римского мира, который был, можно так современным языком говорить, с одной стороны, наиболее продвинутым в вопросах культуры, искусства, наук, и цивилизация была самая высокая. Нигде в другом регионе мира не было такой высокой цивилизации, как в этом мире. Но и коррупция, и грех достиг своих максимальных, так сказать,
масштабов.
Ибо нигде грех не является таким греховным, как в мире, где достаточно света и где есть много образования и культуры. Тот же грех, он становится крайне тяжким. Вот, если грешат там дикие люди, не знающие, пещерные люди, это тоже плохо и грех, но когда люди, уже имеющие доступ к наукам и искусствам, они погружаются в такие низкие пороки, как это было в римском обществе, потому что историки того времени даже указывали, что варвары, которые разрушали Рим, они, у них нравы были выше, чем у римлян. Вот. Варварская женщина никогда не становилась проституткой по своей воле. Римские матроны, они шли в полицейский участок и говорили: я желаю, запишите меня, что я занимаюсь свободной любовью и так дальше. Вот много случаев было таких. Это факты историков.
Возвращаясь к четвертой печати, четвертой трубе, ангел вострубил, и поражена была третья часть. Солнце и вообще все, что было. 13 стих: «И видел, и слышал одного ангела, летящего посреди неба, говорящего громким голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Четвертая труба, что это? Что это за бедствие? Что это за нашествие, которое вот так сильно потрясло просто Римскую империю? Это падение Римской империи?
Это уже окончательное падение. Историческая школа истолкования всегда и понимала, что это падение, окончательное падение Римской империи, которое совершили герулы. Вот. И император последний римский...
Ромул Август.
Да, Ромул Августул, значит, был низвержен варварами, которые взяли Рим, и знаки царской императорской власти были отосланы в Византию, что здесь уже больше нет. Варвары очень хорошо там расположились и организовали свое королевство. Герулы – это был сравнительно небольшой племенной союз, но они первыми вошли в Рим, окончательно осели там, хотя до этого разрушали Рим, но никогда ни вестготы, ни вандалы
не оседали.
Герулы осели, организовали свое государство там, на этой территории. И, конечно же, все титулы Римской империи, все и сенат, и император, и все, значит, прокураторы, судьи, вся вот эта пирамида, которая считалась солнцем Римской империи, образно говоря, все светила Римской империи были помрачены, были ликвидированы. Весь вот это, вот эти, здесь показано в виде солнца, луны, звезд и так дальше.
Создается впечатление, что конец света.
Да.
Все померкло, все стало тьмой.
Для человека того времени закат Римской империи – это был закат их мира, закат, конец их света, если хотите. Потому что Откровение написано не только вот для нас, которые сейчас. Современный взыскательный человек читает и говорит: а когда же это было? Вот солнце-то, вот так, понимаете? Но ведь Откровение читается, должно считаться глазами каждого поколения. Каждого поколения. И каждое поколение его читает для себя и видит свою эпоху. И это правильно, потому что библейский текст, он бесконечно глубок. Он сохраняет закономерности для каждого поколения. Мы тоже можем отсюда взять многое, что в эсхатологическом исполнении, то есть вот в нашу эпоху, очень много похожих происходит процессов, как описаны в первой, во второй и в третьей главах. Уже касательно природы, касательно экологического кризиса и процессов, которые нарастают в современном обществе, и отравление морей и океанов. Уже известно, что в Средиземном море, это лет еще 20 тому назад я читал, что значительная часть всего живого уже мертва. Значительная часть, чуть ли не третья часть. Вот. Потому что отходы гомогенная, так сказать, реакция или техногенная реакция, она все это
уничтожает.
Потом современный мировой океан, Курьер ЮНЕСКО совершенно четко определяет. Это очень авторитетный журнал, который занимается вопросами науки и культуры при Организации Объединенных Наций. Так? И там печатаются очень крупные специалисты. Вот один номер был посвящен специально мировому океану и ресурсам водным планет.
То есть мы можем...
И мы видим, что там говорится о том, что сегодня мировой океан гибнет, что в его глубинах собралось столько ядов, что никакая наука будущего уже не может вообще совершенно очистить океан.
То есть, размышляя над трубами, мы можем видеть исторический пласт прочтения, когда мы видим вот одно нашествие, второе, третье, а также мы видим и эсхатологическое прочтение, которое
нашими глазами,
когда мы видим, что является в какой-то мере предвестниками того, что должно произойти в вот перед самым пришествием Господа.
Да, только современная ситуация это глобальная. И дальше она будет показана, что похожее то, что творилось в трубах, угу, будет совершаться в последних язвах.
То есть если это было связано больше с локальной территорией, то есть Римская империя, то эсхатологический уже аспект рассматривает всю землю.
Да.
То есть катастрофа большего масштаба, глобальных масштабов, и как и гонение, и преследование глобального масштаба.
И проповедь Евангелия глобального масштаба,
так и изменения и в климате, и в природе также происходят глобального масштаба.
Но я хочу сказать, что причина всегда одна и та же. Нарушение нравственного закона Божьего. Это было причиной падения и древнего Израиля, древней Иудеи. Мы читаем у пророка Исаии, почему погибла Иудея, почему погибла страна. За беззаконие, говорит Священное Писание. Я говорю, потому что они изменили закон, нарушили вечный устав, зато проклятие поедает землю. И эта же причина была в раннем Средневековье. Нарушение нравственного Божьего закона является причиной всех этих катастроф. И сегодня одна и та же причина. Глобальная причина глобальных кризисов современного социума, современного человечества, это все-таки нарушение нравственного закона Божьего.
То есть то, что человек сегодня стремится к интеллектуальному развитию, вот, игнорируя принципы Бога, моральность, нравственность, Библия показывает, это приведет именно к концу существования нашей земли.
Да.
Из этого мы делаем вывод, что падение современного общества будет происходить по принципу древнего мира. Когда человечество игнорировало моральные принципы, это приведет к окончательной гибели.
Тех, которые нарушают их. Не всего человечества.
Спасибо большое. Мы благодарны нашим телезрителям, что они были с нами. Мы приглашаем и дальше исследовать вместе с нами книгу Откровения. Пусть Господь вас благословит.